Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем проект «Радио для тинейджеров». Поэтому в сегодняшней программе в качестве экспертов выступают московские школьники и студенты. Вредные привычки. От привычки грызть ногти и делать ночью уроки до алкогольной и наркотической зависимости. Обсуждаем без взрослых, на собственном опыте и примере друзей. Александр Скрыльников, ученик 11 класса, провел в своей школе опрос.
Какие вредные привычки имеешь?
Курение и алкоголь нет, но я не выключаю свет в туалете.
Что пробовал на своем опыте из вредных привычек?
Я ничего не пробовала.
Вообще ничего.
Ну ладно, я пробовала курить.
Ну и как, понравилось? Какие последствия были?
Чуть не стошнило.
Ты считаешь, что пьянка – это такое приключение, о котором можно рассказать потом друзьям?
Да.
Ты же не употребляешь алкоголь.
Я не сказала, что не употребляю.
Ну, смотря каким вредным привычкам. Их бывает много. Ну, например, грызение ногтей, ковыряться в волосу.
А что-нибудь поопасней? Что-нибудь вроде принятия алкоголя или курения?
О, к этому я отношусь резко негативно. Помимо собственного опыта, я пользовался также опытом своих друзей и неоднократно наблюдал их негативное состояние после принятия алкоголя. В алкогольном состоянии возможно множество разных приключений и случаев.
Расскажи о вредных привычках на своем опыте.
У меня их нет.
Ты пропагандируешь здоровый образ жизни или лояльно относишься к людям, у которых есть вредные привычки?
Плевать.
Может какой-нибудь праздник обойтись без пьянки?
Нет.
Меня зовут Екатерина, я ученица 11 класса. Ну, я пробовала и пить, и курить, но это было давно, и мне не понравилось. Все должны вести здоровый образ жизни. У нас и так плохая экология в Москве, ну а курением и алкоголем это еще усугубляется.
Ну, вредные привычки, они сейчас очень у многих людей. Когда вот идешь по улице, ты постоянно видишь курящих людей. Уже на редкость люди, которые не курят. Вот. Также пьющих людей. В основном это люди за 30. Но бывают несовершеннолетние дети, которым продают алкоголь, и они во дворах где-то распивают их у всех на глазах. Также и курят. Потом страдает репутация общества. В то же время общество наше, русское. Россия так сейчас чуть не на первом месте по количеству употребляющих спиртные напитки и курящих людей. Потому что, когда человек выпивает, он становится совершенно другим. Он становится более смелее, он мыслит по-другому, он может сделать то, чего бы он не сделал, когда был на трезвую голову.
Ну, то есть, ты считаешь, что это как бы лишает его некоторых комплексов?
Да, можно так сказать. Люди могут высказать человеку какие-то слова, которые бы они никогда не высказали, будь они в трезвом состоянии.
Я считаю, что от этих комплексов можно освободиться как-то без алкоголя.
Конечно, люди должны избавляться от своих комплексов. Они должны внедрить себе то, что выпить, употребить спиртный напиток – это не единственный выход из сложившейся проблемы. Ну как? Вы знаете, когда смотришь фильмы, там постоянно такое, типа, барная стойка, и люди сидят, выпивают какой-нибудь спиртной напиток. И у них на глазах такое удовлетворение, как будто они выпили какой-то божественный эликсир. Но когда я пробовал шампанское, я понял, что в этом нет ничего такого приятного. Скорее люди пьют просто, чтобы потом им было веселее. А вот сам процесс не приносит никакого удовольствия.
Меня зовут Михаил. Сейчас очень многие люди курят, пьют. В основном это люди за 30. Но есть те, кому еще нет даже 18, и они уже пивают спиртные напитки и курят. Вот. Россия так сейчас чуть не на первом месте по количеству населения, которое распивает спиртные напитки и курит. Так что я считаю, что это очень нехорошо. Я пробовал, но в основном это как бы как устоялось в обществе. То, что на празднике надо употреблять спиртной напиток. Это как традиция, можно сказать. Если люди следуют этой традиции, следовательно, выпивают.
Если бы у тебя были какие-то возможности, что бы ты сделал, чтобы жители нашей страны меньше употребляли алкоголь?
Ну, в первую очередь, для решения этой проблемы я бы обратил внимание на растущее поколение. Потому что сейчас, как бы, идеология населения, она не соответствует рамкам здорового образа жизни. С самого детства мы, ну, вот по телевизору показывают алкоголиков. Как бы с самого начала ребенку как бы вплавляется нездоровый образ жизни. По моему мнению, на поколение, которое сейчас, оно должно себя контролировать, чтобы младшее поколение, ну, было с чего брать пример.
Скажи мне еще о своем отношении к таким людям, которых наверняка невозможно не заметить на улице. Такие законченные люди, алкоголики, которые пропили все, все, что у них осталось, и продолжают это делать. Как ты к ним относишься?
Ну, я не могу сказать, что отношусь к ним плохо или хорошо, потому что это люди, которые попали в беду, и в беду настоящую. Дело в том, ну, наверняка они не знали, к чему приведет их плохое влечение к алкоголю и другим пагубным продуктам. Они не знали, к чему это приведет, и поэтому плохо к ним относиться нельзя. Я считаю, то, что для их нужно отправлять в какие-либо клиники и лечить их от алкогольной зависимости или наркотической.
Впрочем, надо заметить, что предупреждение «курение опасно», запрет на продажу спиртного несовершеннолетним и социальная реклама против наркотиков мало на кого производит впечатление, независимо от возраста. Работает ли запрет как механизм обратного действия, мы попробуем выяснить после региональных новостей образования.
Школы Балаговского района Тверской области поступило предписание закупить книгу о юности премьер-министра Владимир Путин «Родители, друзья, учителя», написанную его бывшим классным руководителем Верой Гуревич. Предписание с указанием числа книг для каждой школы и закупочной ценой опубликовано в газете «Коммерсант». Официальный представитель районного отдела образования заявил, что школы сами захотели приобрести книгу, и никто сверху эту инициативу им не навязывал. Однако пять директоров школ района на условиях анонимности рассказали, что закупить книги в должном количестве их обязали областные чиновники. Губернатор Псковской области Андрей Турчак обсудил с деканом факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, экс-министром финансов России Алексеем Кудриным, возможность создания в регионе Института русского языка. Специалисты вуза будут заниматься как научно-исследовательской, так и преподавательской деятельностью, подготовкой и переподготовкой существующих педагогических кадров, в том числе для стран ближнего зарубежья, Восточной Европы и Прибалтики. На базе физико-технического института имени ЙОФЭ в Санкт-Петербурге открылся Центр коллективного доступа «Сколково». Основным направлением деятельности центра станут кремниевые технологии. Первые результаты перехода столичных школ на новую систему оплаты труда обсудили в Московском доме учителя. Мнения педагогов разделились.
Очевидно, что она встретила серьезный протест со стороны именно педагогических кадров и даже достаточно большого количества педагогических кадров по поводу всех этих ученика-часов и всех этих критериев работы учителя и прочее. Вот, предположим, ко мне пришел ученик, ну или ученица, и мы с ней час проговорили о проблемах у нее с мамой, там, с папой, о том, что ее не понимают, не принимают, или его не понимают и не принимают одноклассники. Вопрос. Сколько баллов я за это получу? И вообще непонятно, она вообще критеризуется вообще вот эта вещь или нет? Непонятно, почему вводится система оплаты труда, в которой основу составляет некий список критериев, параметров и прочее, прочее. Хотя очевидно, что работу учителя по критериям, параметрам и числам разбить нельзя. Почему в тот момент, когда психологами всего мира установлен факт, что при 12-15 человек в классе наиболее эффективно осуществляется их взаимодействие, у нас устанавливается норматив в 25. Я понимаю, что когда мы взялись с помощью, так сказать, бухгалтерских расчетов определять качество работы учителя, вот тут все и понеслось.
Это было мнение Вадима Муранова. Учитель географии Екатерина Кутузова, наоборот, считает, что теперь стало понятно, к каким результатам надо стремиться.
Когда я пришла молодым специалистом в школу, то для меня, в частности, было большой загадкой, что же является такое качество образования, о котором все говорят. И новая система оплаты труда, она как раз позволила разработать, собственно говоря, в школе общие критерии этого качества. Значит, я стала понимать, что, собственно говоря, работа любого учителя, да, базовая, она зависит от качества, которое он его ученики показывает. Это говорит о качестве его работы. Второе, я понимаю, за что я могу получить уже стимуляционную часть. То есть это за победы моих учеников на различных олимпиадах. За свою работу, в частности, я могу получить стимуляционную часть, за то, что я что-то делаю как педагог, как ученый, в конце концов. То есть раньше этого не учитывалось. Очень важно, что педагоги с опытом и педагоги молодые вносили свои предложения по поводу разработки критериев. Они были взаимные. Поэтому и разногласий в самом коллективе стало меньше по этому поводу.
В Москве на новую систему оплаты труда перешли 259 школ из почти 2000.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы без взрослых». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем вредные привычки. Гости московской студии – ученицы 10 класса Катя и Марина. Я спросила у них.
Есть ли у вас вредные привычки? Кто-то заусенцы грызет.
Ну да, когда волнуешься, наверное, да.
Ну там не пальцы, не знаю, губы обгрызаются.
А, ну привычка, не знаю, я лучше делаю... Все по ночам, там, не знаю, пишу какие-нибудь сочинения, хотя это, в принципе, неправильно, и вот это действительно очень сильно влияет там на всякое здоровье и заметно, но я не могу себя как бы писать днем, мне гораздо тяжелее, чем ночью, когда все спят, и все тихо, и все классно, и красиво светится, там огоньки. Вот, наверное, это можно считать вредной привычкой.
Ну, это можно считать вредной привычкой, если приходится рано потом вставать. А да. Если можно вставать попозже, то это означает одно, что ты сова просто.
Да, но...
это твой нормальный режим.
У нас лицей в 9.
Да, я далеко живу достаточно. Так что можно считать, что пока это вредная привычка.
Это вредная привычка почти не обедать или нет?
Не обедать, да, это не очень хорошо.
Ну, наверное, потому что как-то не обедается. Ну, я не знаю, я возвращаюсь домой... И там обычно еда к ужину появляется. Но, наверное, это привычка, вызванная таким вот образом жизни, да, и отсутствием еды в холодильнике. Потому что, ну, никого дома нету, и там, соответственно, ничего нету. А вечером все есть, еда есть. У меня привычка уже только ужинать. То я не курила, поэтому мне не нужно. Я даже не пробовала ни разу.
Не было искушений, вообще не хотелось.
Ни разу. У меня просто в семье никто не курит, и мне хорошо, поэтому мне совершенно не хочется. Абсолютно.
Это, ну, я пробовала в относительном детстве, как раз вот в 7 классе в 13 лет. Просто чисто из интереса, почему это так, к сожалению. Вот сейчас у меня другая школа, а в той школе было гораздо больше детей, которые там как раз и пили, и курили. Ну, я просто попробовала, потому что мне было интересно, что в этом такого. Ну, кстати, даже нельзя сказать, что мне не понравилось, но просто я попробовала и больше никогда не курила, потому что, ну, я понимаю, что это огромный вред здоровью. К тому же у меня, к сожалению, курит папы, и видно, как это на нем отражается. Меня совершенно не тянет в эту же сторону.
Вспоминаем, как выпивали. Ну, случается, на самом деле. Когда человек не очень понимает, как с этим обращаться, он может нечаянно попасть в ситуацию не очень приятную, даже не потому, что он много выпил, а потому, что организм так среагировал.
Просто не люблю спиртные напитки, кроме там по праздникам какого-нибудь глинтвейна, так что мне, к счастью, для меня это не актуально.
Просто невкусно, да?
Ну да, ну просто, ну не знаю, может это по-детски, но мне не нравится невкусно.
Ну, у меня то же самое. Я, не знаю, я пила глинтвейн, когда мы были в походе, там было просто холодно, и мы пили глинтвейн, это было здорово и замечательно, и даже, ну, даже вкусно. Ну, и на всяких праздниках, наверное, свадьбе что-то там. Ну, это всякое вино, шампанское, это мне тоже невкусно вообще. Пиво, оно даже пахнет плохо, а водка тоже невкусно. Так что как-то это даже не хочется. Обычно лучше апельсиновый сок. Или гранатовый. Нет, я пробовала красное вино, и мне даже нравится. Но как-то очень редко даже. Ну, это тоже там с родителями, они там... Ну, как-то это всегда под контролем, и никогда не было такого, чтобы очень много, и очень страшно.
Принято там на каких-то вечеринках, где на днях рождениях принято выпивать какое-то вино или шампанское, или вообще без этого обходиться? Потому что, ну, как-то так традиционно веселье, оно подогревается в российском обществе.
У меня такое было только один раз, при том, что я была на день рождения у троюродной сестры, она мне старше года на 2,5, но она уже в институте. Там были девочки, которые пили мартини, но я тоже пила, потому что это было нечестно, это было на спор, мне попался фант. Ну, ничего страшного, мне сказали 2 сразу, ну и хорошо. Ну, как-то и все. А с одноклассниками ни разу.
Да, со школьной компанией нет, мы пьем чай с пончиками.
С пирогами.
А так, ну да, когда-то, ну, не то чтобы уж прям сильно напиваться, но мы выпили там, не знаю, по паре бокалов шампанского на день рождения девочки, ну, не более, ну, просто как все-таки шампанское там какое-нибудь, оно символом праздника считается.
Однако, если говорить о традициях, то, увы, некоторые из них уважения не заслуживают. Трагический пример – дело Сержа Арутюняна, которое на этой неделе рассматривалось в московском суде. По версии правоохранительных органов, девятиклассник во время празднования дня рождения, на котором распивались спиртные напитки, нанес тяжелые увечья четырем подросткам, после чего хотел покончить с собой. Надо ли попробовать все? Этот вопрос московским школьникам задавал Александр Скрыльников.
Я считаю, что пробовать все не стоит. Примером этому служит один мой друг. Он попробовал многое среди, не так сказать, запрещенных вещей. И, к сожалению, это очень негативно повлияло на его жизнь. У него есть некие проблемы с правоохранительными органами.
Я считаю, что в жизни надо попробовать все, но кроме того, что не вредит здоровью.
Надо попробовать все, потому что жизнь одна, и терять ее тоже нельзя. Но я бы не сказал, что это опыт. При применении алкоголя я неадекватно себя вел. Я так скажу, это своеобразное веселье и своеобразное проведение каких-то торжеств и времени.
На одной из вечеринок в клубе я просто смешала несколько таблеток с алкоголем. Вначале было нормально, после чего просто очень сильно закружилась голова, начала терять ориентацию в пространстве, и последнее, что я помню, просто я начала падать. Потом я очнулась уже в больнице. Как мне сказали, 2 суток я провела между жизнью и смертью. То есть, спасибо огромное врачам вообще за то, что вытащили меня оттуда. Ну, у меня период реабилитации представлял собой, это были консультации с психологом, групповые тренинги, то есть много было занятий по арт-терапии. Реабилитация продлилась где-то 1.5 года. Вот, ну, я считаю, что прошла довольно длинный путь к выздоровлению. После выхода из больницы я поняла, что такие знакомые в моей новой жизни мне больше не нужны. То есть, что с ними не стоит больше общаться.
Эта история легла в основу видеосюжета, который был показан в ходе антинаркотического урока в информационном агентстве «Новости». В этом уроке принимали участие школьники из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Однако выступление героини сюжета длилось не более 2 минут. Столько времени ей понадобилось на то, чтобы ответить на все их вопросы.
Что знаешь про наркотики?
Ну, они штырят.
Валерия.
Дарья, расскажи о своем отношении к вредным привычкам. Может быть, что-то пробовала на своем опыте? Курение, алкоголь?
Я много чего пробовала.
Команда Павлика.
Короче, завариваешь настойку.
Договори, микрофон, человек ждет.
Меня зовут Игорь. Ну, могу сказать одно, мой опыт недостаточно богат, чтобы ответить на этот вопрос. Но со мной делились мои друзья, и из их впечатлений я понял то, что, с одной стороны, это сначала этого хорошее воздействие оказывает на организм, но то, что приходит потом, это очень плохо и отрицательно.
Люди деградируют от наркотиков. Это сказывается плохо на мозговой деятельности, на будущем поколении. Я вообще считаю, что людей, которые употребляют наркотики, нужно закрывать в камеры.
Это был опрос, который Александр Скрыльников провел среди учеников старших классов своей школы. А мы возвращаемся в московскую студию к лицеисткам Кате и Марине.
Вам предлагали когда-нибудь наркотики?
Нет.
Ну, я не знаю, это смотря что считать наркотиком. Там вот то, что там, не знаю, описывают страшное со шприцами, таблетками и так далее, никогда не предлагали, я не видела и не давали. А есть какие-то там более легкие такие? Вот у нас, в частности, не знаю, вот как раз опять же в старой школе некоторое время назад был такой, ну, как бы наркотик, я не знаю, очень легкого действия, по-моему, на свай, но он совсем такой ужасный, противный и страшный, то есть я видела, но не пробовала, но его даже пробовать противно, потому что там по виду ужас. Вот им как раз все увлекались, и, к сожалению, им были заплеваны там все туалеты, вот, но какие-то особенно тяжелые, не знаю. Я очень мало об этом знаю, вот только.
Это какая-то промокашка была, что такое? Я не
тоже... То ли шарики, табак смесь с чем-то, который посильнее. Говорят, что его привозят из Азии, что он делается из каких-то совсем страшно неприятных продуктов. Но он как бы не вызывает привыкания, не имеет... То есть имеет какой-то совсем легкий наркотический эффект. Просто нам что-то рассказывали, чтобы предотвратить все это. И вот то, что я помню, а так больше ничего.
А как это отражалось на школьниках? У них было измененное поведение, может быть?
Ну, да, ну так, на отсутствующий вид, там тошнота какая-то, то есть они спали вместо того, чтобы... То есть они не могли сконцентрироваться, там почти спали на уроках, ну, так, в принципе, от этого легко избавиться, это не вызывает привыкания, ну, по крайней мере, судя по ним, вот, и как
бы... То есть можно проспать один урок, а на следующий урок прийти уже свеженьким,
ну, да,
допустим?
Ну, да, это так, совсем-совсем.
Готовым выйти к доске, или все-таки это как-то влияло?
Не было заметно, что там страшные изменения какие-то происходят, или что это влияло потом на, ну, на учебу. Говорят, что дальше влияет, если злоупотреблять, но я этого ничего на собственном опыте не знаю.
Кто чаще? Девочки тоже, да, девочки, мальчики?
Ну да, ну я думаю. Мне кажется, что это, к сожалению, наверное, хобби, не знаю. Ну просто интересно же, это же все запрещено, поэтому в туалетах потихоньку от учителей он прошел и не заметил, ура, как здорово. Там, ну не знаю, способ найти компанию по, к сожалению, вот такому интересу. Ну это просто как спорт тоже, в принципе, только, к сожалению, вот в таком негативном виде.
Именно так существует зло. С большой буквы на глянцевом плакате или буднично у входа в метро или в школьном туалете, где в своей повседневности оно вряд ли вызовет осуждение. И когда специалисты Федеральной службы по надзору за оборотом наркотиков предлагают школьникам рисовать картинки и писать сочинения для конкурса «Нет наркотикам», а в качестве аргумента за здоровую жизнь предлагают будущую семью, то хочется спросить, были ли они сами когда-нибудь подростками или родились сразу чиновниками? Разговор с московскими школьниками и студентами о том, можно ли взрослеть без вредных привычек, мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к мнениям экспертов классного часа без взрослых можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Костроме двое неизвестных, которые представились сотрудниками ФСБ, угрожали сжечь автомобиль журналиста Рената Мусина, если он не откажется от публикации статьи о коррупции в городском управлении МВД. Об этом РИА Новости сообщил в воскресенье главный редактор независимой газеты «Мой город» Кострома Альберт Степанцев. В Нижнем Новгороде в воскресенье состоялся флешмоб за честные выборы, организованный оппозиционным движением «Левый фронт». По данным полиции, в акции участвовали более 20 человек. Пятая программная статья премьер-министра, кандидата в президенты России Владимира Путина, будет опубликована завтра в газете «Комсомольская правда». В статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России» Владимир Путин перечисляет меры, которые необходимо принять, чтобы увеличить население страны к 2050 году до 154 миллионов человек. В Туркмении начался подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье выборах президента. Для победы кандидатам необходимо получить поддержку более 50% граждан, участвовавших в голосовании. По данным Центра избиркома страны, явка избирателей составляла около 96%. В столице Греции Афинах полиция использовала сегодня слезоточивый газ для разгона тысяч демонстрантов, собравшихся у здания парламента. Всего в акции против новых антикризисных мер правительства участвовали около 25 тысяч человек. Они призывали депутатов не голосовать в поддержку дальнейших сокращений зарплаты и пенсий, на чем настаивает Евросоюз в обмен на предоставление Греции очередного пакета финансовой помощи. Министр иностранных дел Лиги арабских государств удар. На проходящей сегодня встрече в Каире приняли отставку суданского генерала Мохаммеда аль-Даби с поста главы миссии наблюдателя ЛАК в Сирии. Ранее многие выражали недовольство кандидатурой аль-Даби, которого не раз критиковали за причастность к нарушениям прав человека в суданском регионе Дарфур. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода. В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Напомню, сегодня в программе «Без взрослых» московские школьники и студенты рассказывают о том, можно ли повзрослеть, не нарушая запреты. В этой второй части программы мы поговорим о том, в каком возрасте следует знакомиться с алкогольными напитками и стоит ли пробовать наркотики. А также о том, что делать, если ты чувствуешь себя самым умным, но доказать этого не умеешь. Однако сначала послушаем федеральные новости образования.
С января по март этого года школьники и их родители должны определиться с выбором курса из модуля «Основы религиозных культур и светской этики», которые с 1 сентября будут преподаваться как обязательный предмет во всех российских школах. В отличие от пилотного проекта, который проходил в 22 регионах, число учебных часов увеличено вдвое, и преподавание начнется не в последней четверти 4 класса, а в первой. Религиовед Михаил Жеребятьев прокомментировал эту новость следующим образом.
Первоначально Министерство образования, в частности Фурсенко, говорил о том, что этот процесс растянется до 2014 года. Но вот, по всей видимости, встреча и поддержка патриарха Путину, она изменила планы, и не случайно в правительственном документе обозначаются уже другие сроки, более сдвинутые. А проблема, как мне кажется, главная, состоит в том, что у курса ОПК есть мощный лоббист в лице Московской Патриархии. И вот тут наблюдается асимметрия. У других курсов лоббистов нет, или они заведомо более слабые. И класс делится по принципу сугубо этноконфессиональному. Сейчас ставится уже вопрос, и РПЦ требует, чтобы фактически это были законоучителя. Но если законоучителя, то это... суббота и воскресенье вне учебной программы. Но уже такие вещи в отдельных регионах проходят. Принимаются документы, что фактически, вот как только предмет будет запущен массово, мы столкнемся вот с этой проблемой. Будут утверждать, соответственно, РПЦ, исламские организации будут утверждать список преподавателей. Вот это сейчас самая серьезная проблема.
Госдума во втором чтении утвердила законопроект, гарантирующий частным детским садам и школам частичное государственное финансирование. Принятие закона, по мнению члена Комитета Госдумы по образованию Григория Балыхина, позволит увеличить число домашних и семейных детских садов. Общий объем средств, которые будут предоставлены негосударственным образовательным организациям, составит около 81 миллиона рублей из региональных бюджетов и около 90 миллионов рублей из местных. Более половины молодых специалистов, 54%, готовы стажироваться в компаниях бесплатно. 76% из них считают, что таким образом они смогут хорошо себя зарекомендовать, приобрести необходимый опыт и связи и получить предложение остаться в компании. Таковы данные опроса, проведенные порталом для молодых специалистов. Премьер-министр Владимир Путин заявил, что религиозные школы и вузы должны иметь те же права доступа к государственному бюджету, что и светские учебные заведения. Заявление было сделано на встрече с представителями традиционных религий России. Равенство должно выражаться в вопросах аренды, доступа к бюджетным средствам и зарплате учителей, преподающих предметы, которые входят в образовательные стандарты. В интервью «Радио Свобода» шеф-редактор русского журнала Александр Морозов отметил, что сделанные Путиным заявления прозвучали в разгар его предвыборной кампании.
Надо сказать главное сейчас. Здесь невозможно обсуждать позитивность или, значит, дефектность этих всех предложений. Главное другое. Путин ведет свою избирательную кампанию буквально как Владимир Жириновский. Он обещает, значит, политологам сегодня все, что хотят политологи, завтра культуры все, что они хотят, сегодня религиозным деятелям. Иначе говоря, значит, как бы логика такая, каждому мужику по бутылке водки, как говорил Жириновский, а каждой бабе по мужику. И Вот это ужасная совершенно практика, потому что если говорить, скажем, о теологии или о духовных заведениях, это вопрос формирования, так сказать, там, культурного формирования десятилетиями. Или там, хотя длинный достаточно период. А не вопрос вот такой широкой подачки с барского плеча. Вот что происходит сейчас.
Веб-камеры, которые останутся в школах после проведения президентских выборов 4 марта, будут в дальнейшем использованы для контроля за школьниками во время проведения единого государственного экзамена. Однако, по мнению министра образования, полностью на технику полагаться не стоит.
Это были федеральные новости образования. Напомню, вы слушаете «Классный час без взрослых». В московской студии «Радио Свобода» студенты Михаил и Алина.
Я пытаюсь вернуться в тот подростковый возраст. Вот какие были главные проблемы, главная беда?
Ну, вот просто казалось, что я умнее других, и родители не понимают, потому что, не знаю, глупые они, что ли.
Это, вот
это главная проблема.
И в связи с этим надо было как-то доказывать это, или не надо было доказывать?
Да нет, это было внутри себя, что вот я умнее других, и все. И, по-моему, это абсолютно у каждого, что я умнее других, родители глупее.
Но это и у взрослых, я вам хочу сказать, сохраняется. У вас было тоже такое чувство? Или все-таки девочки, они осмотрительнее, скажем так? Вот?
Ну, девушки, как всем известно, взрослеют раньше, поэтому я переживала в свое время, но пережила немножко раньше, и у меня... Было это не то, что борьба с родителями, а был общий протест, протест для всего. Ты мог протестовать родителям, лишь бы переспорить их и доказать, что прав ты, даже если ты не прав. Это было там с обществом. Надо было обязательно носить какую-то вызывающую одежду. Надо было постоянно показывать себя. Но это как внутренний какой-то протест, которым ты борешься, что-то стремишься, делаешь, и ты обладаешь невероятным количеством сил, идей, хотя иногда и бесполезных, которые ничего не приводят.
Нужна была поддержка со стороны, я не знаю, нужны были друзья, или это живет так самостоятельно внутри каждого человека?
Наверное, в этом возрасте друзей гораздо больше, чем когда ты взрослеешь, потому что все ты воспринимаешь более серьезно. Любая даже незначительная мелочь может привести к истерике или стать большим поводом для гордости. Каждая мелочь, ты переживаешь ее более остро, живешь одним моментом, что ли.
Может быть, какой-то конкретный случай, который вас или поднял, или опустил?
Знаете, я прям так сразу не вспомню.
То есть уже зарыли так глубоко, похоронили.
Да, я уже про это забыл, уже понял, что есть люди умнее в любом случае.
Я понимаю, что это неприятный возраст, и все стараются его не вспоминать. Но мы должны... И у вас, видите, у вас маленькая дистанция, в отличие... Да, может быть, чем дальше от того возраста, тем легче, не так болезненно, может быть, да, вспоминать то, что было совсем недавно. Но вы должны помочь, потому что еще куча людей осталось там. То есть вы через пару лет будете об этом вспоминать легко. А вот там люди, они еще застряли лет на пять. Вот есть там люди, вот надо им помочь, честно скажу. Вот тут какие-то вещи, которые, может быть, вы сейчас поняли для себя из того, что было.
Просто когда споришь с кем-то, а споришь со всеми в этом возрасте, лет там в 13-14, то надо иногда задумываться, а зачем я спорю и обоснован ли мой спор. Иногда споришь просто так. А друзья, они, я считаю, необходимы, потому что один человек с этим вряд ли справится. Надо это как-то вместе решать. А-а-а. Обычно мальчик делится лишь с одним человеком, с каким-нибудь своим, например, лучшим другом. Кем бы он ни был, там сколько бы лет ему не было, они делятся только с ним. Если у девочек, по-моему, это так происходит именно коллективно, то есть там есть группа подруг, и там у одной девочки что-нибудь случилось, и она рассказывает всем остальным, а мальчики, они рассказывают своему лучшему другу, а он своему.
А что помогает? Вот, условно говоря, спорт, там, книжку прочитать, кино посмотреть, музыку послушать, чтобы как-то вот эту ситуацию смягчить, да, что мы можем посоветовать, а где прятаться?
Мне кажется, вполне может помочь спорт и вообще занятия, чтобы... не было времени, чтобы все время куда-то тратилось, куда-то уходило, и чтобы человек был отвлечен. И тогда у него просто не будет ни времени, ни сил на споры.
То есть вот так вот перемалывать в голове все время себя собственного, это вредно? Или это что-то другое?
Это вредно в этом возрасте.
А здесь вот что происходит? Вот идет все время такое непрерывное осмысление себя и своего положения в обществе, да? Как это?
Ну, мне кажется, что именно так, что человек начинает сравнивать себя с обществом, как-то себя переосмыслять, начинает об этом думать. А если он там, допустим, занимается спортом, или не обязательно спортом, просто у него есть какое-нибудь увлечение. Вообще не важно какое, даже пусть это будет политическое увлечение, пусть он случайно влился в свои 13-14 лет, хотя я считаю, что это очень опасно, в какой-нибудь политический поток. Тогда у него просто не остается на это времени. Просто вот почему это опасно? Потому что есть очень хороший пример, что на Кубе продавцов наркотиков выбирают до 18 лет, потому что это ребята, которые еще не полностью соображают, они могут убить человека и только потом об этом подумать. Причем подумать не сразу, а когда им будет лет 18-19. Именно поэтому их, например, берут в охрану картелей. Вот, поэтому это очень опасный возраст, 13-14 лет, когда человек, ну, вообще еще не думает. А если он еще, не дай бог, поиграл в компьютер так хорошенько, и он понимает, что сейчас его убьют, он там возьмет где-нибудь, загрузится с какой-нибудь точкой загрузки и продолжит все заново.
А у вас была вот эта вот история какой-то компьютерной зависимости? Вот, потому что очень многие говорят, что через это проходят, как правило, сейчас все современные ребята.
Я, к великой моей радости, через это не прошел, потому что у меня просто не было компьютеров, которые могли позволить именно играть в какие-нибудь очень реалистичные игры. Компьютеры, которые у меня были, они были очень немощные, да и времени у меня особо не было играть. Собственно, поэтому у меня и не было мощных компьютеров, потому что мне, в принципе, компьютер был не нужен, потому что я постоянно занимался спортом, постоянно куда-нибудь ездил, чем-нибудь занимался.
Но при этом успевали рефлексировать.
Это у меня началось сразу после того, как я бросил. Я просто занимался двумя видами спорта одновременно, и как только я один из них бросил, я начал об этом думать, а потом бросил второй и вообще бросил все.
А это, кстати, тоже такой интересный момент, он случается со многими, когда вдруг и родители в ужасе бывают, потому что они не понимают, что делать. Да, вот ребенок бросил все, ему все стало то ли неинтересно, то ли он устал. Ваше состояние? Почему бросили? И какой спорт, скажи?
Фигурное катание и фехтование занимался. Потом я бросил фигурное катание, а потом и фехтование. Если честно, мне стало как-то лень ходить, там просто тренировки были каждый день. А потом там началась некая дедовщина, с которой я очень не хотел мириться. Как раз у меня началось переосмысление, и там началась некая дедовщина. Хотя, с другой стороны, я сейчас думаю, что как раз она на самом деле нужна была.
То есть кто-то давил авторитетом, да?
Да. Ну, я отошел от этого, от спорта.
И образовалось и свободное время.
Я образовал свободное время, и надо его как-то занимать. Начинаешь искать себя.
Слоняюсь из угла в угол, смотришь в окно, там серое небо.
Ну, не до такой степени.
Нет.
У меня все-таки были какие-то увлечения, например, скейтборд, BMX, ну, такой велосипед для трюков. Но, тем не менее, все равно мысли были в голове, и потом я забросил и скейтборд, и велосипед.
А там тоже авторитеты появились или что?
Просто надоело, и это очень дорого. Это безумно дорого, потому что это постоянные затраты, и когда тебе 14 лет, твоим родителям приходится давать на твой спорт, ну, в районе там 20-25 тысяч в месяц, мне начинают говорить, что слушай, давай ты как-нибудь пойдешь работать. И вот тогда я пошел работать.
Ну, в общем, родители правильно поступили.
Да, я считаю, что очень правильно.
И куда?
И после этого я стал работать, и все у меня стало хорошо.
Куда?
Я сначала работал промоутером, раздавал листовки. Это была акция двухмесячная, она закончилась. Какое-то время я был без работы, порядка месяца, а потом настала, ну, уже подошла весна, уже была середина весны. Мы с другом начали вместе, как раз с лучшим другом начали искать какую-нибудь работу и нашли более-менее постоянное место работы, тоже промоутерами, но работа была постоянная.
То есть вы тоже раздавали листовки или какая-то реклама?
Ну, то есть, да, мы раздавали листовки, по которым можно было получить скидку на корм для домашних животных.
Но это нормальная работа, потому что, ну, иногда стесняются, там вот увидит кто-то.
Тоже, ну, сначала нам не было стыдно, потом мы как-то задумались, мы листовки раздаем. Но мы работали в Меге, и там можно, вряд ли можно было встретить знакомых.
Ну, а было такое опасение, что не очень удобно? Или нормально, ничего страшного в этом нет?
Как-то сначала не было страшно, а потом вот, ну, появился какой-то такой страх, но мы абсолютно нормально справлялись.
А потом ведь надо же, тут же еще такой момент, надо же как-то предлагать это, да, надо контактировать, надо цеплять людей.
Не, мы молча просто всовывали им листовки, они с большим удовольствием их брали, потому что это корм для домашних животных, они есть у многих.
И вам надоело зарабатывать деньги, поэтому вы оставили вот эти свои дорогостоящие занятия, я так понимаю? Или просто сами занятия утомили?
Сами занятия утомили, и просто мы поняли, что можно зарабатывать деньги, если их не тратить на эти занятия, то они остаются, и можно их на что-то потратить.
Например?
Сначала на одежду, потом на сигареты.
Нет, ну что, это взрослая жизнь.
По-моему, я сейчас уже вообще всю свою жизнь расскажу.
Михаил прав. Мало кто захочет делиться трудным опытом подростковой жизни. Для этого требуется или большой талант, или большая смелость. Разговор о том, через какие запреты нужно пройти, чтобы повзрослеть, мы продолжим после зарубежных новостей образования.
Учебная нагрузка в средних школах Киргизии будет снижена с 1200 до 850 часов в год, заявил министр образования республики Канат Садыков. По его словам, с момента обретения Киргизии независимости объем дисциплин, обязательных для изучения, резко возрос, и не все школьники могут с ним справиться. Часть предметов будет преподаваться факультативно. Сэкономленные средства пойдут на развитие дошкольных учреждений. Парламент Эстонии утвердил законопроект об университетах Эстонии, который вступит в силу 1 января будущего года. Согласно документу, учиться за счет бюджета и получать стипендию студент сможет только при условии высокой успеваемости. В противном случае он будет обязан возместить вузу расходы на свое образование. В Испании специалистом можно стать и без диплома о высшем образовании. Правительство одобрило законопроект, согласно которому человек, проработавший определенное время в одной области, признается специалистом после сдачи профильного экзамена.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Гости московской студии – студенты Михаил и Алина.
Так, ну, значит, тратили деньги на сигареты. Потом, естественно, начался алкоголь. И я считаю, что это очень важный отрезок в жизни подростка, и он обязательно должен его пройти. Главное, чтобы он не начался рано и не начался поздно. Просто если поздно, это может перейти в запой, а если рано, это может перейти в детский алкоголизм. Поэтому я считаю, что вот, ну, лет 15-16 это как раз то время, когда подросток должен, ну, не знаю, года полтора. Ну, в общем, он сам должен осмыслить, что алкоголь это не то, что ему нужно. Вот. И тут ветви раздваиваются. Потому что, даже я бы сказал, расстраиваются. Просто кто-то не понимает, что алкоголь ему не нужен, и продолжает так пить. И потом умирает лет в 35 от цирроза печени. Потому что печень не успела сформироваться, как уже начала разрушаться. Кто-то понимает, что алкоголь ему не нужен, и вообще это не его, и он опять либо начинает заниматься спортом, либо где-то себя находит. Я не говорю, что он совсем не пьет, но он там, допустим, пьет какие-нибудь дорогие вина или дорогое пиво, или вообще дорогие напитки, и редко. Ну, допустим, по праздникам, ну, или там на каких-то таких очень крупных тусовках, которые, естественно, бывают нечасто. А кто-то понимает, что алкоголь – это не его, и ему нужно что-то получше. И вот тут начинаются наркотики. Обычно все начинается с какой-нибудь конопли или гашиша. И тут уже, если продолжить эту ветвь, то обычно в большинстве случаев ветвь гашиша заканчивается тем, что человеку просто это не нужно. Он понимает, что это очень дорого. Раз покурить этот, я не знаю, но я думаю, рублей 600-700 это стоит. Ну, просто я так вспоминаю цены из своего детства. Я, слава богу, не вообще, у меня это было один раз, и...
И не понравилось.
Да, и не понравилось. Мне просто, правда, очень, я считаю, повезло. А кому-то это начинает нравиться, и гашиш может перерасти во что-то более дорогое, более убивающее организм. Ну и потом люди становятся наркоманами.
Допустим, про алкоголь тут легко согласиться, и, наверное, значительная часть родителей каких-то согласится, да? А ведь с наркотиками, по идее, то же самое, потому что, ну, тоже вот вроде как бы, да-да, попробовать и отложить.
Это не получится отложить, потому что, когда ты пробуешь наркотики, у тебя появляются друзья определенного круга. Ну, то есть ты их считаешь друзьями, которые будут стараться через тебя заработать денег. И даже если ты уже не будешь хотеть, тебе будут говорить о том, что «Ой, да ладно, давай, чего, разочек?» Я думаю, что все это знают, как это происходит обычно. И там раз разочек, два разочек, потом тебе это понравилось, и все, можно поставить крест.
В таком случае, значит, просто пробовать даже нельзя. То есть вот здесь мы ставим как бы однозначно, что даже пробовать нельзя никак.
Ну, я считаю, что один раз можно попробовать, но главное быть уверенным в том, что ты остановишься. Я, например, был уверен, когда пробовал первый и последний раз, что это мой первый и последний раз.
То есть ты так себе внутри сказал, да? Что
тут еще...
А вдруг тебе понравилось бы? Может быть, тогда бы ты передумал?
Дело в том, что я вообще, в принципе, этого не хотел. Просто рядом стояло очень много человек, и как-то было неудобно отказывать, когда уже там все было, так сказать, приготовлено. Но, слава богу, это был не гашиш, это была вообще какая-то легкая травка. И... Ну, в общем, я попробовал, я понял, что это ужасно на вкус. ужасно вообще. Это даже ни с чем сравнить нельзя, потому что это там даже, когда ты рядом стоишь, и до тебя даже дым не доходит, у тебя глаза начинают слезиться.
Это была какая-то махорка. Вам повезло, что кто-то пожарничал.
Я думаю, что это там действительно была какая-нибудь очень маленькая доля травы, потому что, знаете, эффект был, как будто это пара глотков пива сделал. Ну, вот что-то такая маленькая-маленькая легкость. Мне кажется, вообще это был какой-то зеленый чай, и все. Ну, я, во всяком случае, этому очень рад, что у меня все так вышло. Потому что у меня есть друг, который вот, ну, он действительно прям, он уже даже не мой друг.
Да, это трудная ситуация.
У меня на днях умерла знакомая, моя ровесница. Она, наверное, где-то со старших классов попробовала и не смогла отказаться. Я училась в колледже, она тоже употребляла легкие наркотики, как, ну, я считаю, что легких не бывает. Ее пробовали лечить, ее водили к бабулькам, ничего не помогало. Девушка выбросилась из окна. И на самом деле, когда я об этом узнала, особенно в последнее время я хоть и практически не общалась, но у меня был такой внутренний страх, потому что на ее месте, я считаю, мог бы оказаться кто угодно. На самом деле, хоть я не считаю, что у меня очень большой возраст, но иногда мне кажется, что в наше время приходится выживать. И чтобы становиться как личность, если ты сам не почувствуешь себе эту потребность, тебе никто не сможет этого дать. Даже родители никогда не смогут досмотреть за ребенком, если они не вложат в него какие-то моральные принципы.
Главное, еще знаете, какая проблема существует? Это нельзя остановить. Просто потому что, ну, ведь понятно же, что есть службы, которые должны следить за этим, такие как Госнаркоконтроль, Федеральная служба по контролю за наркооборотом. У них просто есть там, как приказ, надо взять столько-то людей за месяц. И вообще не важно, они могут подойти, подкинуть, взять человека и все. Причем часто они берут одних и тех же людей. Да, я не знаю, как там с тяжелыми наркотиками, но я знаю, что с легкими так.
Рядом много, да? То есть, смотрите, у вас это как...
Это везде, об этом известно. Сейчас даже реклама есть, знаете, шапки 228. Нет. Вот черная шапка, и там на лбу написано 228. Я просто сам раньше не понимал, что значит 228. А потом увидел, это статья за хранение и продажу наркотиков. Так, то есть они уже сами себя прям рекламируют, что, мол, 228, подойди, купи.
Ну, нам наркотики ведь пропагандируют по телевизору. В тех же молодежных сериалах постоянно проскакивает вопрос об этом.
Это во всяких молодежных вопрос молодежи, что она...
В журналах. Нет, нам просто пишут эту информацию, ее подают так, они не говорят, что это хорошо, но это всегда находится в поле зрения там ребенка, подростка, кого угодно. И человек, он может не думать, он не хочет об этом думать, но поскольку эта информация постоянно присутствует в его там подсознании, это и присутствует в его жизни, хочет он этого или нет.
А как вы избежали этого момента? Вы пробовали?
Да. Ну, у меня это произошло не потому, что компания, еще что-то. Я такой человек, очень любознательный до сих пор. И об этом говорят все, об этом все знают. Я даже не думала, что я на это могу подсесть. Мне было наплевать, что я хотела понять, почему столько шума, зачем. И, собственно, я это поняла и успокоилась. Вот это такой житейский опыт, это случилось в моей жизни. Я об этом не жалею. Я бы не хотела, чтобы там об этом знали мои родители, только потому что они будут беспокоиться. Но иногда я все-таки в силу своего интереса очень осторожно и с родителями затрагивала эту тему, узнавала, как у них, что все-таки вот эта вот грань, она и с наркотиками, и с алкоголем, и чем угодно, она есть, присутствует во всем. Я очень самостоятельная всегда была, и все время родителям пыталась свою какую-то независимость показать, возможно, даже сейчас. И я очень боялась, что переступлю. И по всем моментам даже говорила, что это не со мной, а как-то у них все выспрашивала. Все-таки родители играют большую роль.
Родители что сказали? Они сказали, что кто-то из них пробовал? Нет?
У меня мама, этот человек, она сигарету ни разу в жизни не пробовала. Она настолько к этому относится, она говорит, что только дурак может всем этим заниматься. А папа, когда служил в армии, я не помню сейчас край, но там и, как вы говорите, менталитет, народность, там все курят. Вот. И у него ребята были в отряде. И он один раз попробовал. Он говорит, я так оплевался. Это такой кошмар.
это что-то этническое, это ни за что в жизни не надо. У него это произвело такое впечатление, вот у него это тоже был опыт. И я как бы узнавала у него после того, как попробовал, но мне в этот момент показалось, что да, вот это вот опыт был у моего папы и у меня, и это навсегда останется где-то там. Я не жалею об этом. Я даже считаю, что все-таки, если бы в моем окружении этого не было, не вызывало интерес, не вызывало какой-то запрет, то мне бы и в мыслях этого не было, потому что действительно я, как моя мама, считаю, что это безумно глупо. Это как, не знаю, мышеловка. Вот я человек, который, в принципе, любит жизнь, и я знаю, что ее можно сделать невероятно шикарной, интересной и все что угодно сам. А это вот какой-то временный элемент, ну да, это весело, но отдавать этому там время, здоровье, силы, ну, это того не стоит. Да, не равносильный обмен. То, что это забирает, и то, что это дает.
К таким выводам пришла студентка Алина. Кроме нее и Михаила, вредными привычками и жизненным опытом в классном часе без взрослых делились московские старшеклассники. Школьный репортаж подготовил Александр Скрыльников. Вопросы предлагала Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов. Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.